Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Ну, 8 часов 5 минут, понедельник, январь, день 20. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла, пробки в Москве, движение пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот». «20 января, будет ли зима?» Задаете все вопросом, Фрагл пишет. «Не знаю, не могу вам сказать». И спрашивает, купался я или нет. Ну, в ванне купался, а так в прорубь. Хотя, бывает ли сейчас вообще? Где-то можно прорубить что-то или... Вода и не замерзала. Нет, не ходил. Хорошего эфира, Волгоградка дохлая. До текстильщиков пишет «Дисконнект». А вы что, купались все, что ли, или что? Я вот хотел уточнить. Может быть, проголосуем быстро? Вот интересно. Крещение же, да? И есть такое... Ну, не знаю, обряд, давайте назовем этот обряд, причем я уже 10 тысяч раз слышал от Русской Православной Церкви, что это обряд такой совсем не обязательный, или не совсем обязательный, выберите любую формулировку и можете ее придерживаться. Ну что, и люди ходят купаться, да, вот, нырять в воду холодную. И вы сходили, 134-21-35, и вы не ходили, 134-21-36. Я честно признаюсь, я не ходил, но я и раньше не ходил, и пока не планирую в какие-то ближайшие годы ходить. Может быть, это как-то с чем-то связано, а может и ни с чем. Ну, честно говоря, никогда не возникало никакого желания, но я знаю, что многие ходят. И вы сходили, 134-21-35. Да, в прорубь вот нырял, а как же, по-другому положено. 134-21-35, 134-21-36. Не ходил, не нырял, нет, какая-то не моя тема абсолютно. И зачем вдруг зимой в воду, в холодную, что, как... Как что в этом хорошего? Ну, вряд ли меня это может заинтересовать. Да, 134-21-36, в таком случае вы набираете. 134-21-35, да, ходил и хожу, или, может, первый раз ходил и планирую ходить. Может быть, ходил и не планирую больше ходить, холодно было. 134-21-35, 134-21-36, да не ходил, и, может, и раньше не ходил, а может, в этом году только не пошел. Ну, короче, не ходил, что говорить. Я не купался, а от страха отравить воду, пишет Адик, вы, видимо, в тяжелом состоянии были, Адик, да? Раз по приколу окунулся, потом минут 15 из бани не вылезал, грелся. Пишет Спира, поеду в купель через выходные, когда народ рассосется, человек без ника, пишет. Когда мороза нет, неинтересно купаться, пишет Григорий СПБ. Доброе утро всем, пишет Евгений. Я не болен в холодную воду прыгать, я тепло люблю, пишет Борис Байкер. Ну, в общем, да, река Иордан, там, где... В общем-то, и происходило крещение Христа, она находится немножко в других, так скажем, погодных условиях, немного в другой местности, не те широты, и поэтому... У нас-то, получается, совсем зимой приходится окунаться в воду, и, может быть, это не очень хорошо. Но, тем не менее, 24% вполне себе с этой задачей справились, сами себе ее поставили, сами справились, молодцы, поздравляю, надеюсь, все с вами хорошо. 76% говорят, мы этим не занимались, и нам это не нужно. Еще раз всех верующих с крещением, а мы идем дальше. Да, оно что-то почему-то не нажимается. Я не знаю, почему не нажимается. Может, нажмем мы как-нибудь, чтобы красиво звучало? Нет, не получится. Давай нажмем. А для сосудов же вредно вроде, пишет Дмитрий. Ну да, конечно. Посмотрите статистику по курению в России и попробуйте напугать еще раз всех чем-то, что вредно для сосудов. Ну и заодно про алкоголь тоже можно посмотреть. Почему на Масленицу есть блины, это норм, а купаться на крещение это прям споры-споры. Нормальные русские обычаи, пишет Бату. Да нет, вообще никаких споров, Бату. Пожалуйста, купайтесь, нет никаких проблем. И на Масленицу можно тоже есть блины и жечь чучело, и все что угодно вы можете делать. Все, пожалуйста, все для вас, все для вас. Просто это не обязательная такая история для верующего. Насколько мне известно, это факультатив. Хочется, пожалуйста, не хочется, ничего страшного, можно там святой воды где-то набрать, еще что-то. Но мы идем дальше, и у нас тяжелая ситуация в Перми, вы знаете, да, там прорвалась труба в отеле, и вот казалось бы, да, ну что такое, прорвалась труба в отеле, что страшного? А нет, оказывается, 5 человек погибли в результате прорыва этой трубы, спасатели обнаружили тело постояльца, это уже 5-го, когда откачивали воду из комнаты. Ранее власти Пермского края заявили о 4 погибших и 3 пострадавших, людей с ожогами доставили в больницу. Трагедия произошла минувшей ночью в хостеле, вот некоторые пишут в отеле, все-таки в хостеле, да, «Карамель» на улице Советской Армии, на цокольном этаже здания прорвало трубу с горячей водой, кипятком, значит, кипяток залил несколько номеров. На место происшествия выехал губернатор региона Максим Решетников. Вот такая ситуация в Перми, действительно очень плохая, и что тут обсуждать? Единственное, я не понимаю, как это вообще возможно, но прорвалась труба, это с какой скоростью должна труба, ну, то есть вода прибывать в комнату, да? Чтобы люди не могли даже выбраться. С другой стороны, это цокольный этаж, мы понимаем, что это вот такая история, неудобная для того, чтобы быстро покинуть помещение. Можно набрать святой воды, умыться. Да, можно, Адик, можно. Кто-то сядет, пишет Константин. Я думаю, что тут кто-то должен сесть, а вот сядет ли или нет, это вопрос другой. Алексей, сделай чатик в своей телеге, пишет Фрегл. Не вижу необходимости, Фрегл, правда. Вот словословия достаточно в интернете и без того, чтобы я добавлял какие-то чатики, где люди будут друг другу что-то говорить. Да, боже мой, какой ужас и какая мучительная смерть, пишет Борис Байкер. Да, это ужасно. Это, ну, сварили людей, если уж быть прямым и не выбирать слов каких-то дополнительных, да, не искать здесь толерантности какой-то в выборе слов, то тогда, да, ну, сварили людей заживо, 5 человек. В Подольске на улице Литейная женщину 4-жды заливала, и ничего, ЖЭО все равно, пишет Евгений Подольский. Но, видимо, не так заливала, да? И у меня вопрос сразу тем людям, которые отвечают у нас за состояние техническое, труб и прочего. Слушайте, а какой температуры вода-то у нас в трубе в горячей? Ну что ж там, какой температуры вода? То есть, ну, я как предполагал себе, головой думал, ну, 60 может быть, да? Ну, может быть, ну, не знаю, 70 градусов. Но тут сварило 5 человек. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Вы знаете, у нас 90% коммуникации изношены, стоит,
кстати. Нет, я не знаю. Это все. 7373948. Мне нужен конкретный человек с конкретными данными. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Владислав.
Да, Владислав, пожалуйста.
Знаете, все зависит от удаления от котельной. Угу. Если вы будете прямо рядом с котельной находиться, то температура в трубах у вас будет доходить до 80-90 градусов.
Mm-hmm. Это пишут, что чуть ниже кипячения, пишет Борис Байкер, градусов 90, а Владислав говорит, что 65 норматив. Но видимо, если близко с котельной, тогда...
Там, да. Потеря идет по трубопроводу, если, особенно если там воздушки немножко есть, mm-hmm. то будет у вас 80-90.
Ну и какое же должно быть давление, чтобы, вот представляете, труба прорвалась, ну как я себе представляю, сначала она должна начать как-то вот сифонить, да, потихонечку?
Нет, она может просто вот лопнуть.
Лопнуть, да.
Ее может просто разорвать, особенно если диаметр трубы, скажем, достаточно большой был, а это был хостел, я так понимаю, что все находились в одной комнате.
Да, 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 плотность высокая.
Большая часть людей погибла от пара именно, который почти мгновенно закрыл комнату.
И они дышать там... нечем было, да?
Да, ну а часть людей, она, скорее всего, погибла именно вот этих ожоги, пара. Угу. Вот знаете как, под кастрюли снимаете крышку, да?
Понятно.
И получаете ожог, пара. А вот теперь представьте, что этот пар на всю комнату.
Борис Байкер пишет, что там давление под 9 атмосфер. Евгений из Твери пишет, что до 130 в зависимости от температуры окружающего воздуха. Как это может быть такое?
Ну, регулирует, котельная регулирует температуру в зависимости от того, какая у вас на улице температура.
И реально может быть 130 градусов температура воды?
Ну, если будет минус 20 на улице, то да, и до 130 могут догнать.
То есть выше температуры кипячения?
Ну, да, но вы учтите, что температура кипения, она... у вас точка кипения поднимется, потому что вода находится в закрытом пространстве и под давлением. Угу. В этом случае точка кипения у вас... смещается в большую сторону. Да? Так же, как в автомобиле, вот у вас антифриз не кипит. Почему? Потому что он у вас находится под давлением.
Но Владислав говорит, что перегреть можно пару, но воду нельзя перегреть.
Да, перегреть можно все что угодно.
Если стараться, да. Спасибо большое. Из-за давления, вот подтверждают вашу информацию сейчас Евгений, он говорит, из-за давления трубы заходят через подвал обычно, дом не маленький, поэтому труба не маленького размера. Макс Шмаков пишет, выше кипения там давление, пишет луноход. То есть за счет давления температура выше кипения даже может быть. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Москва, Алексей.
Да, пожалуйста.
Был подобный случай, там обычно если типовые дома, вот так, да, скажем, такие жилые, от 3 до 7 бар давление. А если это какая-то технологическая труба, то, конечно, намного больше. Еще не надо исключать факт, что, возможно, какие-то электроприборы, вы понимаете, замыкание, и люди, конечно, вступают в воду, и мгновенная смерть.
Ужасно. Абсолютно ужасно. Ну, опять нам говорить сейчас про эти хостелы, что ли? Уже, я не знаю, сколько говорено.
У нас управление по хостелам нужно создавать, министерство. Ну, нам же как чуть-чуть так министерство нужно.
Ну да, наверное. Что-то такое. Спасибо большое. СМИ узнали об аварийном состоянии труб в пермском хостеле «Карамель». Значит, сообщает телеграм-канал «База», что в сентябре прошлого года в том же номере уже лопалась труба. Уже. Тогда в комнате не было постояльцев, обошлось без пострадавших. Известно, что ремонт проводила компания «Профи-дом». Так вот она называется. Официально эта информация не подтверждалась, но я думаю, что подтвердится еще. То есть уже у них там прорыв трубы случался, но тогда по счастливому стечению обстоятельств никого не было в комнате, а сейчас оказались люди в комнате. Ну и сядут обязательно, конечно, все эти персонажи, которые за все это отвечают, все эти профи-дом, понятно, сейчас сажать их будут. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте.
Говорите.
Добрый день.
Да, здравствуйте, да.
Я хотел внести ясность, что есть два контура. Первый контур, это который идет от котельной городской в индивидуальный тепловой пункт, в дом. В нем вода перегретая, то есть выше температуры кипения, может быть до 130 градусов. А есть еще внутренний контур дома, который идет от ИТП, индивидуального теплового пункта, расходится вода по батареям. Там вода не может быть перегрета, она там до 90 градусов. В зависимости от того, какое кольцо прорвало. То есть, если это хостел, может быть, там на вводе есть сетевая вода, которая вот...
Но там написано, что это цокольный этаж еще, это тоже нужно учитывать.
Возможно, это и есть перегретая вода. Но даже если бы это был внутренний контур, то все равно было бы то же самое.
Да?
Да, потому что... Ну, вы попробуйте налить ванну кипятка и залезть туда.
Ну, я понимаю. Но цокольный этаж, я просто, может быть... Спасибо большое, это не все понимают. Это такое полуподвальное помещение. То есть у него обычно есть окна, но они где-то вверху, если вы находитесь в комнате. То есть это полуподвальное помещение. И, конечно, там может быть все что угодно. И любая труба может и техническая идти, да, не та, которая должна выводиться уже в комнаты, в нормальные комнаты. Да нормально, конечно, отремонтировали, пишет Алексей Земцов. Ну да, белок сворачивается при 55 градусах, пишет Сашел, так что и 60 хватит, чтобы свариться. На ТЭЦ давление доходит до 70 атмосфер, и температура воды доходит до 300 градусов, пишет Сашел. Спасибо большое, Саша, за информацию. Я не знал даже об этом. 7373 948, как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, доброе утро, Григорий.
Да, пожалуйста, Григорий.
Ну, я хочу сказать, что даже в таком городе, как Москва, старые все дома, большинство, особенно хрущевки, там все в аварийном состоянии. И в любой момент может прорвать любую трубу. И еще важно, значит, что прорвало, либо отопление, либо водоснабжение.
Вот, там немножко... какая разница?
Ну, немножко другая температура, немножко другая вода, да, идет там.
А где больше?
В отоплении больше, но в связи с тем, что сейчас не так жарко, в смысле, не так холодно на улице, да, сейчас я не думаю, что вода выше.
Вы когда сказали про хрущевки, в которых все аварийное, я вспомнил хрущевку в Перово, конечно. Как правильно по-русски говорить, в Перове, ну ладно.
Я думаю, в Перово лучше говорить, потому что тогда при склонении непонятно, то ли это город Перов, то ли район Перова.
Ну вот по-русски так положено. Я просто вспомнил, значит, смотрите, могу для вас говорить в Перово, а вот по-русски надо в Перове. Ну, это не важно. Мне самому удобнее неправильно говорить, честно признаюсь. Но Батареи, я вспомнил, они там абсолютно всегда были холодные. То есть зимой они холодные были, летом они холодные.
Дело в том, что сейчас строят новые районы, да. Угу. ТЭЦ-то новые не пускают в Москве.
Не, я к тому, что это очень хорошо, потому что если даже прорвет, ну, холодная вода пойдет из отопления.
А так температура воды даже 70 градусов, вот если ее нагреть в кастрюле и туда руку засунуть, вы поймете, что это очень высокая температура, то есть все тело, оно, естественно, обожжется сразу.
Ну, понятно, да.
Да, это ожог будет.
Понял, спасибо вам большое. Роман пишет, Раздабаров. А что там Ургант? Я ничего про Урганта не слышал. Какие-то новости по Урганту есть или что? Я не видел. Вы купили квартиру в Перово? Нет, я и не собирался покупать квартиру в Перово. На всякий случай просто говорю. Ну, так вот. Сетевая вода одна и та же на отопление и ГВС. Разделение происходит в бойлерах, пишет Евгений из Твери. Пар поднимается наверх, то есть шансов выбраться через окно вверху нулевой. Это если мы находимся вот в таком помещении, в цокольном, да? Речь идет о Перми, а не Москве. Там, скорее всего, холоднее, пишет Харьковчанин. Можем посмотреть, сколько сейчас в Перми. Секунду. Пермь. Так, сядь. Раскладку поменяю. Пермь. Погода. Сейчас глянем, что там в Перми. Да не очень. Минус 2, минус 3, минус 7, минус 6. Не то чтобы в Перми очень сильно холодно. Так, в Королеве бери квартиру, пишет Медведь. Ну, тоже спасибо большое, не собирался. А где в Жулебино будешь покупать или в Бирюлево? ГГ, пишет Дэн-Дэн. Да нигде не собирался покупать пока ничего. Вы почему думаете, что я собираюсь покупать квартиру вообще? Что уж говорить, у меня в новостройке 10 лет дома было, прорвало трубу горячей воды ночью. Как оказалось, трубы изначально установили не те по размеру, да? Не по размеру. Со временем вода от напора прорвала трубу. Халатность, пишет шеф-комендор. То есть даже на настройках такое бывает. Не надо квартиру, дом покупай, пишет Алекс Перепелкин. Да и дом я пока тоже не собирался покупать. Слушайте, у меня пока есть где жить, все нормально, все хорошо. Не переживайте, пожалуйста, за меня. Давайте лучше переживать за тех людей, которые сегодня ночуют в хостелах. Неизвестно где, неизвестно как, на каких цокольных этажах и какие возле них трубы проходят, да? Может быть, это какие-то такие трубы, которые с секунды на секунду, с минуты на минуту, как угодно, прорвутся, и из них хлынет вода. Да, и мы опять получим мертвых людей. Зачем нам это нужно? Ну, это же ужасная смерть, абсолютно глупая и никому не нужная. Ну, то есть, я не знаю, бывает ли не глупая смерть? Вообще, любая смерть, она глупая. Сама по себе, потому что это смерть, это дурацкое всегда какое-то занятие. Вот. А так это вообще ужасно. То есть, люди легли спать, и что? И все? И не проснулись? 7373-948, это же труба плохая. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, Олег.
Да.
Слушайте, вот мы вам купили квартиру в Зеленограде, в комфорт-дом комфорт-класса.
Да.
Трубы, вот как начали заезжать и начали ремонт делать, только закончили ремонт, и пошли трубы по швам все идут, и куда мы только не писали, и в суды, и это, и эту, типа, дом приняли уже, нечего жаловаться.
Да,
и
да.
Мы до сих пор вот не сделали ремонт, потому что каждый день что-то где-то сифонит там.
Угу.
Трубы такие, ну, дома вроде хорошие, а трубы такие самые дешевые ставят.
Угу.
Они, материал такой плохой, а я не говоря про...
А
про
что за материал-то там такой?
Черновые трубы, которые на рынке продаются, вот эти вот.
Я даже не знаю, я вот в трубах вообще не разбираюсь. Что значит,
ну,
черновые
есть трубы? Есть, которые трубы дешевые, которые, ну, материал, ну, сам, структура железа такая, ну, вот, пористая, ну, скажем так, вот, мягкая. Ну, они так вот, что-нибудь такое, вот, не для давления, скажем так, высокого для... А есть, которые трубы для, вот, давления, там уже другой, ну, я так понимаю...
Я понял, то есть, если где-нибудь так, нужно, там, условно, кинуть трубу на дачном участке, чтобы водичкой поливать огурцы и помидоры, там она, может быть, и не под давлением.
Да, она, может, пойдет. А если в дом подавление, ну, блин, ну...
Тогда так, уже если... это совсем другое.
Да, ну, хотя бы нержавейку, блин, ну, один раз поставил, и все, забыл.
Ну, да, ну, да. А сейчас же как бы пластиковые трубы еще ставят везде, насколько мне известно, нет?
Ну, честно, про пластик я не могу, подавление, пластик, подавление. Ну,
а вот я не знаю, пластик держит давление,
ну,
или нет,
может быть... Ну, обычно канализация, нам вот все, в Москву все перевели, вот канализацию ставят в пластик, но там особо давления нет.
Да.
А под давлением надо, ну, хорошую... Железо, чтобы было хорошее.
Понял, спасибо большое. Шнайдер говорит, что черновые – это стальные, не из цветных металлов. Да? Их называют черновые? Интересно. Пластик внутри квартир ставят, а на стояке из стали, пишет Алекс Перепелкин. Заметите, что-то в новых домах еще напор воды всегда в душе меньше, чем в домах вторички, пишет Котельники. Пытаюсь вспомнить, Котельники, так это или нет, вот по собственному опыту. Ну, наверное, да. Наверное, не знаю, не могу сказать. Вот сейчас вот думаю, вспоминаю, но... Может быть, вы и правы. Строят дома у нас из того-то и палок, в основном, особенно в Перово, осторожно там, пишет Дэн-Дэн. Дэн-Дэн, ну, в Перово-то давно дома уже построены. Это дома, наверное, 60-х годов, если я не ошибаюсь. То есть это уже такие совсем давнишние дома. И они вообще столько стоять-то не должны были. Вот. Но сейчас я, насколько знаю, по программе реновации их потихонечку начнут сносить, и я вижу там новые дома строятся, высокие такие. Ну, видите, в чем дело? Некоторые из наших слушателей звонят и даже пишут, что и в новострое бывают проблемы. То есть новострой — это не гарантия в таком смысле. Хотя, с другой стороны, что-то я таких историй про новострой и не слышал. Каких-то громких, да? Судился много по ДДУ. Каждый третий клиент первой зимой обращается в связи с затоплением. Дело в том, что дома строятся без учета естественной усадки, пишет Андрей. Ну, пожалуйста. Это вот про новые дома. Есть металл черный, а есть цветной. Трубы из черного делают. Черный металл, я знаю, что такое, Михаил. Я не знал, что его называют черновой. То есть черновые трубы. Понимаете, да? Черный, цветной, я понимаю. А то, что трубы из, так скажем, черного металла называют черновые, вот как-то нет. Я думал, что черновые — это какие-то временные, да, когда говорят, там, черновой, что-то там, ремонт, еще что-то. Ну, это черновой. Там еще нужно много чего доделывать. Летом должны были делать опрессовку, труба должна была лопнуть, тогда и опрессовку... Тогда или опрессовку не делали, пишет Руслан Соколов. Неизвестно, скорее всего, не делали. Но там говорят, что есть какой-то вот какой-то дом, что-то там. Ну, какая-то структура, которая занималась этой трубой, когда ее в прошлый раз прорвало там в Перми. Но, видите, ни к чему это хорошему не привело. У вас там в Перово реновация идет? Ну да. Ну, я видел дом, который строится прямо рядом с метро, где раньше была такая парковка. Ну, это был вообще двор, как мне кажется, ну, такой скверик. А потом там сделали парковку какую-то. Мне кажется, это просто предприимчивые люди поставили будку и пускали туда людей, чтобы они поставили машину на парковку. Я даже по раз туда, помню, машину на парковку ставил, когда она у меня совсем-совсем новая была. Мне жалко было ее поставить в дворе, я боялся, что... Что-нибудь плохое сделают люди. А потом на месте этой парковки, то есть, получается, во дворе сейчас, возвели уже, наверное, да, огромное здание, по-моему, 17-этажное оно должно быть, если я не ошибаюсь. И близлежащие дома потихонечку начнут сносить и переселять людей вот в этот дом. Там, где снесут дома, там начнут строить новые дома. Ну, то есть, вот такая история. Они выбрали специальное место, чтобы не сразу снести дом, а построить, переселить, снести. Вот правильно сделали. Касаемо происшествия в новых домах, вспомните, несколько лет назад в новом доме в Москве упал лифт женщины. Это алые паруса, или как он называется. Причем это было... Это же какое-то элитное жилье такое. Но если не элитное, то бизнес, да? То есть это высокого уровня вроде бы недвижимость. А да, лифт падал. Я помню, Айрат, по-моему, «Алые паруса» назывался этот жилищный комплекс, да? Да, «Медведь Гайталы», все правильно. Так. Главный по эфиру ведущий заступает в эфир и не знает по новостей по Урганту. Профессионализм, нечего сказать, чтобы сказал Сергей Доценко. Так написано. Я не знал никогда никакого Сергея Доценко, я вам честно скажу, я знал только Сергея Доренко. Вот. Что с Ургантом? Понимаете, в чем дело? Я не обязан знать новости все по Урганту. Если там что-то важное, вы мне можете всегда ссылку скинуть, если что-то с ним случилось. А может быть, это слушатель шутку написал. Кто как выражается, вообще нет понятия черновой. В учебнике по материаловедению есть термин черный сплав и цветной сплав. К черным относятся стали и чугуны, пишет Шнайдер. А там два дома строят у разных выходов из метро, пишет Борис. Это по поводу Перова, видимо. Да, алые паруса — это элитное жилье, пишет Дима. Вот видите, даже не бизнес, а элитка сразу, да. У меня пластик на стояках, ХВС и ГВС. Все норм, пишет 68-й. Видите, на стояках даже пластик у людей. имейте это в виду. Ну, в общем, такая история ужасная. Мат-капитал теперь за первого дают, пишет Недобрый. Да, я знаю, и более того, есть порядок уже, как будут конкретно давать за первого. Ну, то есть назвали сроки начала выдачи материнского капитала в Госдуме. Давайте мы это после новостей уже обсудим. Урганта хотят гражданство лишить, пишет Константин Орлы. А кто хочет Урганта гражданство лишить? Наверное, какой-нибудь смешной депутат или там представитель Совета Федерации. Или кто? Кто? Скажите, пожалуйста. Ну, ладно, хорошо, я посмотрю во время новостей, вот, и мы эту ситуацию можем с вами обсудить, хотя я думаю, что она яйца выеденного не стоит, это, скорее всего, просто пустота. 8.30 новости. А 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва». Было у меня 5 минут, чтобы разобраться в вопросе Урганта. В вопросе Урганта разобрался, сейчас обсудим. Но чуть позже, почему? Потому что нужно посмотреть, что у нас с обзором печати, да? А Урганта требует лишить гражданства, потому что он шутил над Христом в своей программе, да, вместе с Жераром Депардье. За того дядю, как нас дурят соседи-бизнесмены, управляющие компании, материал, аргументы и факты можете посмотреть. И метеобомба. Правда ли, что против России применено климатическое оружие? Вот недавно кто-то из депутатов, по-моему, Государственной Думы сказал, что против нас применяют климатическое оружие, поэтому у нас такая вот погода, не задалась зима и прочее. И вот аргументы и факты решили выяснить, есть ли климатическое оружие и применяется ли оно против нас. Хочу сказать одно, мое личное ощущение внутреннее, что если это климатическое оружие, оно применяется против нас именно так, как оно сейчас применяется, я очень этому рад, побольше такого климатического оружия. Можно даже еще чуть-чуть подкрутить, поддобавить, чтобы у нас где-то плюс 10 было зимой хотя бы, да, а лучше плюс 15, было бы прекрасно и замечательно. Всех тех, кто использует климатическое оружие против нас в таких целях, я благодарю, спасибо вам большое за эту прекрасную зиму, никакого снега мне не надо и никакого мороза тоже не надо. Но это так, как шутка. Я не думаю, что климатическое оружие применять, ну хотя, мало ли, что, всякое бывает. Вот спецы говорят, военные, что такие разработки давно велись, и они есть, и никто от климатического оружия, в общем-то, не отказывался от этой идеи. Так, идем дальше у нас. Вечерняя Москва. Там же тоже что-то интересное должно быть, правильно? Опять что-то доброе, хорошее. Сергей Собянин. Электронные медкарты доступны в любое время. Их невозможно потерять. Рассказывают о том, как у нас все в электронном виде теперь. И прекрасно, и это невозможно потерять. И замечательно. Но я, честно говоря, вот этого всего электронного в некотором смысле боюсь. Я же все-таки родился в 88-м, на осколках Советского Союза уже практически, да, на руинах. И я привык, что без бумажки ты букашка. И когда все в электронном виде, например, страховка на автомобиле или ПТС автомобильный или медкарта. Мне кажется, а вдруг какой-нибудь хакер где-нибудь что-нибудь сотрет, и все, я приду, мне скажут, ты абсолютно здоров, и это не твоя машина, кстати, и она не застрахована. Пошел ты, вот, гори известно где там, в аду в каком-нибудь. И ничего я не смогу сделать. Ну, в общем, страхи человека какого? Доисторического периода, да, прошлого тысячелетия, они неистребимы во мне, и уж тем более неистребимы в людях, кто старше меня. Не смыкая газ, Газпром и Новатэк обеспечили почти половину импорта Евросоюза. Это «Коммерсант», можете посмотреть. Опять же, заголовок в стиле каламбура, не смыкая глаз, не смыкая газ. Да, вот прекрасно. Любят они, ничего с ними невозможно поделать. Они считают, что это стильно, видимо, в «Коммерсанте». Ну, что поделать, ничего. «Вагнер», «Первая нефть». Вот зачем российские наемники в Сирии. «Дамаск» заключил договоры на разработку нефтегазовых месторождений с компаниями Евгения Пригожина. Это материал в «Новой газете». Там все еще разбираются, кто такие «вагнеровцы», зачем они нужны, почему они существуют. Ну, элементарно можно было посмотреть, что такое Blackwater и ответить самим себе на вопрос, но они все время хотят подать это как шок-контент некий и нас всех удивить. Ну ладно, окей. 8.39, мы идем дальше. Может быть, стебанем тех, кто на шипах, пишет правнук Фрейда. Ну, пожалуйста, можете пошутить над людьми, которые на шипах. Так, Путин с ветеранами тут встречался. На вид им лет по 75-80. Вопрос, они ветераны чего? Народ совсем уже за идиотов держит, пишет Старый Слон. Старый Слон, это ветераны, они выглядят, может быть, хорошо, потому что у них такой прекрасный генофонд, который им достался от их предков, и поэтому они живут долго, действительно. И я надеюсь, что они будут жить еще дольше и все у них будет хорошо, и слава богу. А то, что, может быть, вы выглядите как человек, ну, я не знаю, сколько вам лет, старше своего возраста, это может говорить о ваших каких-то пагубных привычках, например, как вариант. Обратите на это внимание. Кстати, старый слон, посмотрите на гонщиков Формулы-1. Никогда не обращали внимания, что все практически они выглядят моложе своих лет, и, ну, классно выглядят. Почему гонщики Формулы-1 выглядят так классно? Я попытался выяснить в определенный момент для себя, нашел только один ответ. Постоянные физические перегрузки. Вот, работа именно физически, да, хотя, казалось бы, что там, рули, сиди, да, но там очень большие перегрузки, и в силу этого, видимо, организм тренируется, и они действительно выглядят, гонщики молодо выглядят, не только, кстати, Формула-1, не знаю почему, вот, наверное, вот поэтому, я так себе сам ответил. Моему деду 93 выглядит бодро, пишет Григорий СПБ, желаю здоровья вашему деду, Григорий, дай бог, и 103 года ему будет, и 113 лет, и все эти годы, сколько ему еще есть, осталось, да, он будет всегда бодрый в себе, и будет с вами общаться и рассказывать вам те истории, которые вам никто не расскажет. Вам очень повезло, что у вас дед живой. Это классно. Да я сам себя уже простебал, что на шипах хрущу, еду и грущу, пишет шеф-комендор. В Питере целое трубное дело. Закапывали бы БУ трубы покрашенные. Их теперь рвет, пишет Григорий из СПБ. Это напоминаю о прошлой теме. Давайте про Ургантов. Значит, активисты предложили лишить гражданства Урганта. Почему? Потому что он в своей программе... и закрыть программу «Вечерний Ургант» на Первом канале, потому что он в своей программе пошутил об Иисусе Христе, а Жерар Депардье сравнил изображение Бога с поросенком в определенный момент. Эфир вышел, это программа, да, это от 7 января, то есть в Рождество. Я вот даже цитирую, что пишет по этому поводу газета.ру. «Ведущий в присущей ему шуточной манере поздравил православных зрителей с Рождеством и продемонстрировал изображение, пародирующее икону с изображением Иисуса Христа. Гостем выпуска был Депардье, который поддержал заданный Ургантом непринужденный тон беседы. Увидев картину с Христом, актер сравнил его с поросенком. Кроме того, в конце передачи ведущий объявил о выходе на сцену молодого исполнителя Владислава Кожихова, не знаю, наверное, так ударяется фамилия, выступающего под псевдонимом Джизус, английское Джизус, то бишь наше Иисус. Вот. Помимо лишить требований Урганта гражданства России, активисты потребовали от руководства Первого канала принести официальные извинения за богохульство, наказать всех причастных к рождественскому выпуску и снять с сетки вещания программ «Вечерний Ургант», ну и лишить его гражданства. Пускай, говорит, едет в другую страну в какую-то. Я посмотрел, есть какие-то новости, не знаю, правда-неправда, от 2018 года, которые гласят, что у Урганта двойное гражданство, у него есть еще гражданство Израиля. Может быть, это правда, может быть, это неправда. Я не знаю. И также я посмотрел сразу на уголовную статью 148, да, УК РФ, да, Уголовного кодекса Российской Федерации, нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. Это как раз-таки закон о защите чувств верующих. Первый пункт. Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, наказываются, внимание, штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо обязательными работами на срок до 240 часов, либо принудительными работами на срок до 1 года, либо лишением свободы на тот же срок. Вот и все, что вы можете сделать с Ургантом на самом деле. Конечно, лишить гражданства за это его не могут. То есть статья об оскорблении чувств верующих не предусматривает лишение гражданства того или иного человека. Все. А не круто ли гражданство сразу лишать, пишет Борис Байкер. Ну вот и нет такой статьи, по которой его можно лишить гражданства. Все. Слушайте, я как-то смотрел выпуск программы его. Мне показал мой товарищ кусочек. Я вообще не очень-то смотрю. Не смотрю вообще, честно вам сказать, эту программу. Ну, без обид. Но я почти телевизор вообще не смотрю, поэтому очень редко это все происходит. Может, какой-нибудь КВН могу посмотреть, еще что-нибудь. Но что, где, когда вот смотрю я по телевизору. Мне очень нравится. Так вот, там что-то было посвящено то ли Великой Отечественной войне, то ли Второй мировой войне. И, значит, Ургант и его гость, я уж не помню, кто это был, одевались в форму солдат РККА. Вот. И... Значит, у них были танки на пульте управления, маленькие такие танки, а к танкам была привязана, по-моему, ложка, а на ложке было что-то, то ли кусок торта, то ли что, и называлось это все, по-моему, «Сладкое дуло». Значит, «Сладкое дуло» в чем заключалось? Значит, Ургант и его гости, как солдаты РККА в форме, лежат на земле, а танк с вот этим тортом, ну, значит, на пульте управления второй человек пытается попасть ему в рот этой ложкой сладкое дуло. Тот лежит с открытым ртом, а ему вот ложкой танк попадает в рот тортом. Сладкое дуло. Чего возмущаемся-то? Ну, я имею в виду, вот только сейчас возмутились, только сейчас стало удивительно, то есть только сейчас решили лишать гражданства. То есть сладкое дуло не возмущало, а здесь вдруг все возмутились. По-моему, это его стилистика абсолютная, и раньше его за это никто не наказывал. А почему сейчас решили наказать? Не знаю. Давайте поговорим. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Доброе утро, Москва, говорит Леонид. Да. Ну, на самом деле, Алексей, действительно много всего было возмущающего и до этого, да. но сейчас наступил такой момент, который называется в русском языке перегнуть палку. Да. То есть тогда уже, да, переходят черту настолько, что это вызывает возмущение даже у тех, кто как бы и не возмущался.
Ну, наказать раньше. Немножечко, штраф какой-нибудь, нет, отстранить немножко от эфира. Ну что ж, прям сразу гражданство лишать? Может, расстрелять?
Вот смотрите, наказать и отстранить от эфира — это разные вещи. Отстранить от эфира, потому что человек не делает то, чего должен, или делает то, чего не должен. А за это можно отстранить. Но наказывать не за что. Я бы очень не хотел, чтобы к ним применяли статью о нарушении там прав верующих, но я бы очень хотел, чтобы все, кому не безразлично, что будет дальше показывать по телевизору, все-таки каким-то образом проявили свое мнение. И если вы можете повлиять на то, чтобы эта гадость больше не выходила или не множилась, тогда проявите инициативу, чтобы этого действительно больше не повторялось.
В смысле, кто может повлиять?
Ну, есть люди, которые там отмалчиваются, говорят, да бред, ну что там, как всегда. Mm-hmm. Вот. А кто-то может сказать, знаете, я бы подписал петицию, потому что, хватит уже, ребят.
А там петицию кто-то и подписал, и там много тысяч людей уже прямо-таки подписались под эту
петицию. Это очень отрадно, потому что это ржач на пустом месте, вот когда они выдавливают шутку вот просто из ничего, это уже просто...
С другой стороны, вы представляете, когда каждый день тебе нужно о чем-то шутить, и уже шутить нет тем никаких, и звезды закончились, которых можно позвать в эфир, да? Саша Петров пришел уже 100 раз, какая разница?
Купи себе таунхаус в Митино, живи себе спокойно и не вылезай, дай дорогу людям, которые могут шутить реально, допустим, тот же КВН, Алексей, вы как знаток, последний финал 2019 года, это кошмар просто.
Я думал сказать, классно, а я хотел сказать, мне не было смешно.
Кошмар, ни одной шутки. Я думаю, может, я дурак, я пошел, открыл YouTube, обзор, там тоже просто сидят кислыми лицами, вот это смешная, что значит? А что, где, когда тоже, где ведущий стал подыгрывать на финальной игре. Это просто выходит за пределы, везде, по всем фронтам. Доброго утра, всем хорошего дня.
Да, спасибо большое, все, мы недовольны, я так понял, мы все недовольны Первым каналом, да, потому что назвали КВН, назвали Урганта, назвали, кого? «Что, где, когда». «Что, где, когда» у меня вообще никаких претензий. Обалденная игра, мне она нравится. Всегда нравилась и будет нравиться. Это просто суперпродукт телевизионный. «КВН», он давно не смешной, потому что у нас есть уже другие юмористические проекты, и там делают смешнее. «КВН» уже воспринимается как какая-то такая вот самодеятельность. Это всегда была самодеятельность. Но теперь это действительно воспринимается как совсем уже самодеятельность, где какие-то юные таланты или не очень юные таланты могут показать себя. То есть вот я так воспринимаю КВН, поэтому я от КВН, опять же, не жду шуток до слез. Я жду веселого, хорошего настроения, доброго какого-то, да, там, отсутствие мата, отсутствие стеба над, опять же, глума религиозного какого-то, там, над войной, еще чего-нибудь. То есть все будет аккуратно, красиво, все будут нужные люди в пиджаках, нужные люди в разноцветных костюмах, какой-то такой карнавал. Ну, и я это и смотрю, как карнавал, да, какой-то такой, такая забава. А Ургант, Ургант, он такой, чуть-чуть либеральный, да, он там любит подшутить над некоторыми ведущими других каналов, он любит их подстебать, еще что-то. Ну, есть у него такое, это его стилистика вполне, и он себе позволяет какие-то вольности, которые не позволяют другие. С другой стороны, у нас же есть такие каналы, на которых вольностей вообще никаких нет. Например, телеканал «Россия» в этом смысле, он абсолютно консервативный, и там мы не дождемся вообще никаких шуток никогда, в принципе. Поэтому я не могу назвать никакого юмористического продукта, например, на телеканале «Россия». Вот вы можете назвать? Я не могу. «Аншлаг-аншлаг»? Что кто-то смотрит это? То есть я не могу назвать юмористического продукта на Втором канале. Все-таки юмор, да? Юмор, ирония, сарказм, они часто выходят за так скажем, определенные рамки, да? И нам кажется, что это, ну, не очень хорошо. А это, может быть, действительно не очень хорошо. Но, с другой стороны, это же юмор. Всегда, кстати, можно прикрыться этой фразой. Да я шутил. Да это же шутка. Аншлаг, утренняя почта, 100 к 1, пишет Сергей. Ну и где тут юмор? Сергей, я так спрашиваю. Настроение, наверное, да. Как же, 100 к 1, Гуревич жжет, пишет Евгений Подольский. Ну да, он очень быстро говорит, и ты еще не понятно, как говорит. Так. Всегда. Да просто не смотрите на придурков, пишет Лимузин. А что они придурки-то, я не понимаю. То есть, почему они придурки? А Жерар Депардье, кстати, вот вы все говорите про Урганта, да, или лишать его чего-то. А Жерар Депардье, ему вообще зачем давали гражданство? Вот он нам вообще зачем? Вот так вот, если по-хорошему. Ему же давали гражданство, и с помпой давали. А зачем? Шутнику этому. Алло, здравствуйте.
Алексей, вот Гинзбург слова вспоминает. Говорит, на самом деле телевидение признает преступную организацию. Не только я считаю телевидение, но и все вот эти... ну, СМИ, так сказать, официальные, либеральные, мне кажется, тоже, так сказать, ответственность.
Кто либеральные СМИ-то? Ну, Первый канал либеральные СМИ, что ли, или что?
Ну, вообще, я говорю, густартые. Ну,
вот эти, вообще, в целом, как всегда говорите в целом, и всегда вообще, и там вот какую-то фразу обязательно надо взять, а потом ее вроде как прилепить, а она не подходит абсолютно. То есть у нас, оказывается, Первый канал, либеральный канал. Ну, ага, 7373948. Ну, пятая колонна, понимаешь? Первый канал, пятая колонна, это либералы там собрались сплошь и вот свою либеральную эту линию гнут. Ага. 7373948, алло, здравствуйте. Сейчас где-нибудь на дожде в слезах валяются от смеха, если слушают. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Всеволод, Москва.
Да.
Ну, знаете, мое мнение лично, то на самом деле нужно наказать, потому что юмор не юмор, но нужно думать, что говорить, тем более на Первом канале. Очень печально, что... Первый канал никак на это не отреагировал.
А почему мы, кстати, говорим вот так вот? Тем более. Нет, а почему мы говорим так? Тем более на Первом канале. Почему тем более?
Ну, потому что я считаю, что вот первый, второй там канал, они должны четко бдить, да, вот эти все моменты.
А это не атавизм, вот в нашем понимании, первого, второго, третьего канала?
Может быть, но так они себя преподносят, как бы они хотят такими быть, но надо соответствовать.
Да, ну тогда они проиграют, тогда они проиграют ТНТ, они тогда, ну по юмору, понимаете, да?
Проиграют, это ничего, потому что основной контент, вы посмотрите, да, низкопробные сериалы, убийства, там, расследования и прочее, прочее.
Не, ну вот смотрите, не, ну смотрите, я объясняю. Нет, спасибо большое. Вот смотрите, вот, например, есть какой-то юмористический продукт. Да, вот я сейчас мне с вами не то что объясняю, мыслю. Есть юмористический продукт какой-то на Втором канале. Это, допустим, «Аншлаг». Значит, «Аншлаг» уже очень старая история и никому не нужная, по-моему. Ну, есть, наверное, люди смотрят. Я не буду никого обижать. Если кому-то нравится, то пожалуйста. Вот. Она, я в первую очередь думаю, вся эта история нужна тем, кто ее создает, потому что это заработок. Да и пусть зарабатывают люди, в конце концов, всем хочется немножко хлебушка покушать, да? А может быть, и с икоркой. Ну, вот. Ну, Первый канал у него был КВН традиционно, вот. А потом, значит, появляется... ТНТ и уничтожает КВН, уничтожает «Аншлаг», уничтожает все. Он просто сметается с пути. Почему? Потому что у них не было вот этих рамок, в которых работали федеральные каналы, конечно. И они начали шутить про... ну, сортирный юморок, во-первых, пошел весь. Они начали шутить и про, на политическую тематику, и продолжают шутить. И на религиозную, и на какую угодно. Как они только не стебались на ТНТ, правильно? Ну, и вот зритель сидит, и, или не сидит. И вот мне потом звонят люди и говорят, слушайте, ну, не смешно на первом-то вообще. И на втором не смешно. И нигде не смешно, а смешно на ТНТ. Логично. Ну, потому что у них нет таких рамок. Потому что у них нет таких, вероятно, обязательств, которые есть у первого, второго там, и прочих каналов больших, да? Все, они проиграли. Соответственно, как-то надо не проигрывать, да? Вот они, значит, запилили этого Урганта. Вот. Проект имиджевый, в принципе-то. Я не думаю, что он приносит много денег каналу. Я думаю, что он, как и многие другие имиджевые проекты, я предполагаю, убыточный. Скорее всего, он в убыток работает, но он имиджевый. В чем, собственно, имидж? Ну, вот молодежь смотрит, да? Ни у кого у другого такой программы нет. Он такой один-единственный. То есть, если в Соединенных Штатах Америки у каждого канала есть подобное шоу, то у нас только один такой человек есть и одна такая программа. Вот. И он немножечко там подзабрал, так скажем, вот эту аудиторию, которая смотрела ТНТ и прочие развлекательные каналы. Может быть, кто-то в какой-то мере смотрел СТС, хотя там тоже нафталином попахивает, дай бог, страшное дело. Ну вот, а если его сейчас закрыть, то ну что будет? Ну ничего не будет. У Первого канала просто не будет такого проекта, да? А у ТНТ, ну, прибавится аудитория еще, все. И они дальше будут шутить, как и шутили, а шутят они, как хотят. Мы просто не смотрим это, и все. Так же и с Ургантом. Я удивился, что вот эти все, значит, движения, там, 40-40 и прочие, которые сейчас требуют лишения его гражданства, они это смотрят. Зачем они это смотрят-то вообще? То есть мне вот написал лимузин, не смотрите просто, и все. Ну, логично, я и не смотрю. Я и не смотрю. С другой стороны, мы понимаем, что если речь идет о большом федеральном канале, смотрят миллионы. И если говорить об аудитории конкретно этой программы, это, конечно, молодежь, это школота. Вот. Если люди смотрят программу подобную там, в 35-40, наверное, проблемы какие-то есть в восприятии действительности. То есть они, наверное, сохранили в себе внутреннего ребенка надолго и не хотят от него избавляться. Вот. Потому что я тоже смотрел Ургант, мне не смешно абсолютно. Но там и нет задачи, чтобы было прям сильно смешно, насколько мне известно. Там, опять же, задача атмосферу создать, как говорится, friendly. То есть это должна быть такая дружеская атмосфера, расслабленная, спокойная, без напряжения, без лишней политики, без лишнего чего-то там. Ну, все такое должно быть. Легенькое. 7373948. Алло, здравствуйте. А говорите. Не получилось. А, да, да.
Вы меня слышите?
И вы меня слышите. Мы вдвоем друг друга слышим. Видите, какое счастье.
А мне хоть там сейчас. Да. Ой, секундочку. Вы знаете, бальзам на сердце. Почему? Потому как... Иван давно позволяет себе такое.
Опять вот вы знаете, ругаете его.
Вы понимаете, в чем дело? Вы же знаете, откуда он вообще-то выскочил.
Ну, он не просто выскочил, он из очень серьезной большой семьи, где у него и бабушка великая абсолютно, дорогой и отец, мой, которого все знают.
Дорогой мой Алеша, я все это знаю. Да. Вот именно, бабушка, белорусский вокзал. Ну. Бабушка, ну, во-первых, я не хочу, конечно, извините, вы просто очень молодой. Но мы знаем пору, когда он на эту бабушку внимания не обращал. Но сейчас, слава богу, вот эти вот его гонорары, миллион, за ведение какого-то мероприятия, там, юбилея и прочее.
Ну, люди хотят, платят, а что такого?
Да, да, мой сладкий. И вот это его так развело. Это его так, он позволяет себе. Я уже давно не понимаю, Первый канал превратился в проходной двор. И вот такие непозволительные пошлости, гадости. А мы смотрим Первый канал, мы платим налоги. Да. Почему меня должны вообще унижать и оскорблять?
Вас оскорбило то, что он делает?
А неужели нет?
Меня нет. Меня вообще не задевает ничего юмористическое. Я так на это все смотрю абсолютно спокойно, да. А вы вот
да. Ну, мне, я не знаю. Во-первых, вы знаете, вы вообще про Первый канал можно, Алёш, там вы не бываете там, да?
Бывал.
А почему там бывали?
Бывал.
Ой, ну, помню один раз еще, когда Сергей был. Вот понимаете, в чем дело? А почему там позволительно у Шейнина, когда приезжают вот эти с Украины, вот высказывать вот такие вещи? Да Украина ждет, не дождется, когда корабль с гробом России проплывет мимо Украины. Это Янина Соколовская.
Ну да.
И как можно...
Ответить?
Да.
Ну это же театр. Вы так серьезно к этому относитесь. Я объясню. Это театр. Есть набор актеров в театре, да? Каждый отыгрывает свою роль. Вы же не... Вот вы смотрите какой-нибудь фильм, и там есть плохой человек. Вы же на него не злитесь. Ну как, злитесь в рамках фильма, но в целом не злитесь. Ну, он актер. Вот они должны исполнять роль плохих. Они эту роль исполняют. Есть те, кто исполняет хороших. В этом сериале, в каждой его серии, хорошие побеждают плохих. Вы обратили внимание?
А ну учи, боже мой, я бы с удовольствием взяла у вас уроки, как стать такой толстокожей. А как это можно воспринимать? Она же какое-то отношение к Коммерсанту имеет.
Да, имеет.
Ну вот здесь Юсин, он же не позволяет,
Максим.
Он тоже
хороший,
шикарный. Да. Ну, он же не позволяет такого хамства. Это она говорит в апреле. Вот еще Сергей,
да? Да, я понял.
Я не дозвонилась ему. Потом в марте ей Шейнин, Артем, преподносит букет цветов на 8 марта. Это за то, что она оскорбила народ России.
Вот видите, как вы... Вот смотрите. Ну, подождите.
Сейчас я доскажу. А в сентябре она опять говорит, а мы все-таки ждем, когда труп России...
Проплывет, да. Значит, что я могу вам сказать? Видите, вы смотрите все серии этого сериала. И знаете досконально, чуть ли не по датам, кто там и чего делал. Значит,
и ваши все серии.
Ну, это спасибо. Вот это спасибо. Спасибо большое вам. Ну, то есть вы смотрите, вам интересно, и вы, у вас там какие-то чувства появляются, да, эмоции. К чему сегодня все ток-шоу? Да, к чему сегодня вообще все шоу? К чему вообще шоу? Да, зрелище. Шоу — это зрелище. Шоу показать, да, вот посмотреть. Зрелище. К тому, что хлеб есть, более-менее, да, от голода вроде никто не умирает. Ну и нужны зрелища. И вы эти зрелища смотрите. Они, конечно, апеллируют не к интеллекту, они апеллируют к эмоциям. И видите, как много эмоций у вас они порождают. Хотя, казалось бы, просто возьмите да не смотрите, и никаких эмоций вообще относительно не будет. Тогда, правда, наверное, будет скучно жить. Вот. А это какое-то веселье. 9:00. Ну, посмотрим, там лишат Урганта. Нет, чего? Я думаю, что нет. И пойдем дальше.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:06. Понедельник, январь, день 20. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве. Ну, наконец-то! Наконец-то вы вернулись. Добро пожаловать в...
Добро пожаловать в рай!
Да, ну, если... Есть на свете рай, то это Москва, конечно, нет? Разве нет? Ну ладно, о движении пишите на плюс 7-925-48-948 и в Телеграм «Говорит и Москобот». Я вам обещал, что мы поговорим про материнский капитал. И вот в Госдуме назвали сроки начала выдачи материнского капитала на первенство, на первенца. Это произойдет в марте или апреле, сообщила депутат Светлана Бессараб. И об этом она рассказала в интервью газете «Известия». Сейчас, говорит она, вносятся необходимые изменения в бюджетный кодекс. Ну, вы знаете, да, было послание президента Федеральному собранию, где много говорилось про то, что будут менять Конституцию. Это мы сразу прямо обсудили. Ну и на второй план ушло вот это. То есть все, что касается мер поддержки семей, людей, которые хотят рожать детей, как им помочь. Вот мы про это практически не говорили, именно потому, что нас больше заинтересовала Конституция. Ну, так мы устроены, видимо, с вами. Ну, теперь пришло время поговорить об этом. Раньше материнский капитал у нас выдавали за второго ребенка, сейчас будут сразу выдавать за первого, потом и за второго, а потом и за третьего. Вот такая какая-то история сейчас развивается, и я думаю, что это хорошая штука. Почему? Потому что я вот все время утверждаю и, кстати, продолжаю утверждать, что рождение детей – это дело сугубо добровольное, и вы рожаете детей, если вы рожаете детей, конечно же, для себя, не для государства вы их рожаете, а для себя, потому что вы хотите продолжить свой род, это такое вот правильное дело. Но, с другой стороны, я также понимаю, что многие людям примерно моего возраста, а именно в моем возрасте, люди осознанно уже рожают детей, а не потому что так получилось, да. Вот. Иногда они боятся сделать вот этот первый шаг, и, возможно, им нужно этот первый шаг помочь сделать. И кто может сделать это? Это может сделать государство. И государство, я так понимаю, в этом смысле озадачилось вопросом прибавления населения. И это правильно. Раньше за второго, и вот за второго мне казалось, что это не очень удобно и не очень хорошо. А вот за первого, вот сейчас за первого будут давать деньги, я думаю, что это очень правильно. Почему? Потому что у меня есть ощущение, что самое главное, это именно, вот как я и сказал, подтолкнуть людей определенного возраста к деторождению. То есть помочь им, колеблющимся, сделать этот шаг. Вот они чего-то боятся, может быть, и чтобы они перестали бояться рожать детей, помочь им сделать первый шаг. Когда они родят первого, второго, может быть, они родят уже и без расчета на какой-то материнский капитал и что-то подобное, просто потому что смогут оценить все минусы и плюсы, все издержки финансовые, которые их ждут. И, может быть, окажется, что ребенок – это не такое затратное дело, как себе представляет наш разум. Ну, вы знаете, что мы в этом смысле запуганы, и брат-журналист здесь не дремлет, старается изо всех сил, много лет рассказывает о том, как страшно, дорого, значит, рожать детей и воспитывать их. Ну и, в общем, нас запугали. И, может быть, вот этот первый шаг, если его помочь сделать людям, он и подтолкнет их рожать и второго ребенка, и третьего, и уже спокойнее люди будут становиться родителями без каких-либо дополнительных колебаний и мыслей, которые их расстраивают. Вот лишь чушь нести, дети, незатратное дело, ну-ну, пишет Фритюр. Я не сказал, что незатратное, но, может быть, не настолько затратное, насколько мы себе представляем в голове, понимаете? Мне когда начинают звонить родители молодые вот здесь вот и рассказывать, какие огромные деньги у них уходят на детей, а потом выясняется, что у них ребенок посещает 3 кружка, ему все время покупают какую-то там новую одежду, а еще ему нужен обязательно iPhone, потому что у всех iPhone. Вот, никак нельзя другой телефон. У меня начинают закрадываться определенные такие сомнения, да, в голову. А не переборщили ли родители с вот этой опекой, да? Не стала ли эта опека гиперопекой? Не чрезмерно ли они стараются в финансовом плане угодить своему ребенку? Главное, чтобы дети рождались здоровыми, а если нет, то должна быть поддержка и бесплатное здравоохранение. У моего сына ДЦП, пишет Владимир Бонд. Да, и у нас в этом смысле есть хорошие, насколько я знаю, фонды, и там действительно люди стараются и помогают. Владимир, не знаю, подтвердите вы, не подтвердите мои слова. Ты меня не забанил? Я никого не баню. Я еще раз хочу сказать всем тем, кто все время меня спрашивает, баню я кого-то или нет. Я за годы работы свои, сколько, 10 лет уже почти на радио работаю, я ни разу никого не забанил на радио вообще. Единственное, что можно считать баном, когда я это делал, да, но это не бан как таковой. Если кто-то матерится в эфире, то есть если вот с матом позвонили, то мы этот номер сразу добавляем в черный список, и все, и человек уже не может звонить и высказываться. Но это обосновано именно тем, что нас за это могут наказать очень сильно, и если мат будет звучать в эфире, Роскомнадзор в определенный момент может у нас забрать лицензию. Мы не можем позволить себе такие издержки ради свободы слова, поэтому, извините, приходится вот эти номера сразу блокировать. А идеологически, там, кто-то что-то плохое мне говорил, что-то писал, не согласны со мной были люди, я ни одного человека не забанил. Почему? Потому что я, во-первых, не боюсь чужой точки зрения абсолютно, наверное, потому что так вот сложилась моя профессиональная работа, да, то есть я в этом, я привык. Я привык с вами общаться на любом языке, и мне, в общем, нормально и так, и сяк, и каких-то психологических перегрузок дополнительных я не испытываю по этому поводу. Тимофея забанил, который за Навального топил, пишет шеф-комендор. Тимофея я забанил, безусловно, я это помню, но за то, что он начал выражаться в эфире. Я же еще раз говорю, тех людей, которые выражаются в эфире, я, да, приходится вынужденно блокировать этих людей. Нельзя выражаться. Я прекрасно все помню. Вот. А то, что кто-то топит за Навального, да хоть пусть перетопит за Навального, сколько угодно, пожалуйста, можете топить. Это дело ваше, это дело выбора вкуса. Вам нравится? Пожалуйста. Ну, мы сейчас говорим про поддержку семей, детей, поэтому давайте попробуем на эту тему и поговорить. Будете материться, это будет последний разговор. Вот. В остальном, пожалуйста, как хотите. Алло, здравствуйте.
Доброе утро еще раз. Я вот Москва, спасибо за возможность. Материться точно не буду. Вот, буду только возмущаться. Смотрите, у меня 2 детей. Да, да? Да. Вот получили мы мат-капитал. Замечательно, все вроде как великолепно. Но старшая у меня училась в колледже, не в институте, в колледже. Угу. Мы весь капитал туда угрохали. 120 тысяч в год – это колледж. То есть, по большому счету, у нас получается какая ситуация? С одной стороны, мы из одного кармана сдаем, а с другой стороны забираем, да, в другой карман. То есть, ну, дали нам этот мат-капитал, зато все остальное выросло в разы. И все эти деньги, да лучше с меня не удерживали за учебу всех детей, как бы. И среднее образование мог получить нормально, и высшее образование. И не нужно было
мат-капитал. Ну, это надо на бюджет поступать.
А куда на бюджет? А видели бесплатные колледжи? На них смотреть страшно. Mm-hmm. Понимаете, в чем дело? А вот сейчас второй у меня растет, да, скоро школу закончит. Мне с ним как быть? останется, у меня осталось 50 тысяч рублей из мат-капитала, да, по большому счету. Вот. И что с этим делать-то? Мне на какие деньги его учить? Потому что у меня сейчас питание в школе, чтобы вы понимали, в средней школе, это 5 тысяч рублей в месяц, а только питание. Это средняя школа, это наше бесплатное образование. Потом они все забрали, как бы, теперь дали мат-капитал. Но это, как вы помните, у военных, льготы забрали, да, дали какую-то компенсацию. Но в любом случае это ничего не решило. Люди остались в проигрыше. Так и везде.
Я понял. То есть вы говорите, что все так дорого, что можно было бы не давать капитал. Но ведь от этого дешевле бы не стало все. Вы просто не получили капитал. То есть вы, получается, отказываетесь от определенных денег, предполагая, что в другом месте у вас этих денег не будет убавляться. Это немножечко порочная история, потому что так не может быть, видимо. Да, значит... то есть вам, Говнову, пишет мне слушатель, это я Говнов. Ну, вообще, Иван Говнов обычно у нас говорят. Сквернословить можно, а другим нет, пишет День Сурка. День Сурка, вы путаете сквернословие и мат. Просто есть определенные слова, их 4 всего, и производные от этих слов, которые запрещены в эфире. Я никогда не матерился в эфире и никогда даже в интернете не матерился. И даже в ответах на комментарии людей, матерящихся, я никогда не матерился. Я себе этого не позволяю. Хотя в жизни я могу материться вполне себе, но в общественном пространстве я этого не делаю. Я надеюсь, что я до вас донес смысл моих слов. Уже теперь с третьего раза вы меня поняли. Но если не поняли, я могу и четвертый раз объяснить другими словами как-то, чтобы вы наконец-то видели какую-то разницу, например, между словом там, «негодяй, мразь и подлец» и другими словами, которые в эфире нельзя произносить. Что за колледж такой? У меня ребенок в лицее в ШЭ учится совершенно бесплатно, да еще 2 гранта получила на обучение за рубежом, пишет Ильич. Теперь безработная мать может рожать от кого угодно детей ради денег, и ей будет доплата 5500 рублей и материнский капитал плюс алименты от отца ребенка, вопросительный знак. Я правильно понимаю, пишет Сергей. Сергей, я правильно понимаю, что вы предполагаете, что есть люди, которые рожают детей ради денег вот этих? Я думаю, что это не такие большие деньги, чтобы рожать детей. Ради того, чтобы эти деньги получить. Плюс эти деньги, они адресные, вы понимаете, да, там их потратить на все, что угодно не получится, поэтому мы вряд ли получим схему, при которой люди будут рожать за деньги. Но это может быть хорошей поддержкой молодой семье, например, или людям, находящимся не в самом... хорошем, так скажем, да, крепком финансовом положении, который получит вот эти дополнительные средства где-нибудь, особенно в регионе, да, для Москвы это несокрушительные деньги, для региона весомые, и примут решение в пользу рождения ребенка, да, и я думаю, что это хорошо. Предположить себе, что кто-то на этом будет просто зарабатывать, ну, это не очень удобная схема заработка, вы понимаете, да. Ну, или не понимаете. Алкаши рожают ради выгоды, Любаша говорит. Это неправда, Любаша, потому что выгоды никакой не будет. Вот что, вот алкашка, например, какая-нибудь, как вы говорите, или алкаш, или 2 алкаша. Вот они решили рожать. Разнополые, естественно, алкаши, да? Вот они решили рожать ради денег. Окей, они получают материнский капитал. Им говорят, вы материнский капитал можете потратить на... Там, например, на там, недвижимость, да, на обучение ребенка, на еще что-нибудь. Там же абсолютно строго определенная форма, да, траты денег. Ты не можешь их потратить просто так, по своему усмотрению, тебе на руки никто эти деньги не даст. Поэтому вряд ли алкаши, как вы говорите, будут заморачиваться в этом смысле. Алкаши рожают детей абсолютно, кстати, спокойно, есть такие, и по многу есть такое. И делают это они абсолютно бесплатно, просто потому что они не знают, что такое контрацепция, ну и так далее. У алкашей куча детей, никому не нужных, а у семей, кто хочет, не могут, пишет Сергей С. И что дальше, я не понимаю. Вот сейчас материнский капитал, он как раз нужен для того, чтобы те семьи, которые хотят, они и могли. Конечно, если речь идет о тех, у кого по состоянию здоровья не получается родить детей, тут никаким материнским капиталом не поможешь. Тут нужно уже думать о... том, как это на уровне, опять же, здоровья решать, как лечиться или еще что-то. А вроде как разрешили выдавать какую-то часть мат-капитала на руки. Какую, Михаил? Совсем современному мужчине, умному, успешному, жена и ребенок, когда можно просто принять, приятно проводить время с женщиной, путешествовать, беззаботно жить для себя, семья – это тяжело, это проблемы. А кому они нужны, пишет Анна. Анна, не знаю, будете ли вы меня приравнивать к успешным мужчинам или не к успешным, могу сказать вам одно. Я, например, попутешествовал, и не скажу, что был везде, но довольно много где был. Вот. Беззаботно пожил, и, в общем-то, все, что хотел я себе как-то приобрести в виде каких-то игр, игрушек чисто мужских я приобрел, ну, кроме часов. Вот я говорю, часы сейчас хочу. И могу вам сказать, что в определенный момент, как раз-таки, если у тебя есть возможность финансовая позволить себе какие-то вещи, которые ты, которые, может быть, другие не могут себе позволить, ты как раз задаешься вопросом, а зачем тебе это вообще все надо? И в чем, собственно, толк? То есть, когда во главу угла ставят путешествия, я тоже понимаю, что это, наверное, во главу угла ставят люди путешествия, которые, условно, на это путешествие копят год. Ну вот, допустим, я могу завтра, у меня даже открыта английская, вот эта британская виза, я до сих пор в Англию так и не слетал, и я чувствую, у меня эта виза прогорит просто, и все, я так и не попаду в эту Великобританию. Почему? Да я не хочу просто. А так можно, пожалуйста, билеты в Лондон, я смотрел, там что-то 7 тысяч туда, 7 обратно, то есть 14 тысяч есть, вот, поверьте, есть, можно слетать, но не лечу, не хочу. Вряд ли это можно назвать смыслом жизни, путешествия. Хотя вот есть люди, которые говорят, что вот путешествие — это самое главное, впечатление — это то, что нужно накопить. Это значит, что жизнь ты прожил не зря. Ну окей, ты проехал по всем странам, и чё? Более того, по европейским странам, по которым я переездил, в определенный момент вообще не понимаешь, в какой ты стране. Ну серьезно, ты начинаешь путаться в какой-то стране просто потому, что они все примерно одинаковые. Ну да, есть какой-нибудь городок, ты заезжаешь в этот городок, там есть обязательно центральная площадь, на ней есть ратуша. Вот ты одну ратушу посмотрел, очень было интересно, вторую уже не так, третью совсем не интересно, а четвертую ты не понимаешь, какого черта в этих городах больше ничего, кроме ратуши, нет. То есть делать нечего абсолютно. И, соответственно, получается, что вот таких жемчужин, действительно, на которые надо посмотреть, типа Венеции, ну, раз-два и обчелся, это очень немного. И дальше ты уже начинаешь ценить не архитектуру и не города, которые люди построили, а природу уникальную, да, которой нигде нет. И вот ты, например, едешь по Лазурному берегу, да, по побережью Франции, и, конечно, красиво. И даже не дома тебя впечатляют, и не Ницца, не Канны. Нет, потому что ты выходишь, ну да, пляж, ну примерно как в Анапе, вот по ощущениям, и русских столько же, сколько в Анапе, но тебе это неинтересно, а вот сочетание вот этих природных богатств, которые есть, да, визуально, как это все смотрится, когда ты едешь на машине по горной дороге прибрежной, ну это великолепно, по скалистой, так скажем, местности, очень красиво, и это запоминается больше всего. Но почему всегда надо быть адвокатом дьявола, в скобках власти? Почему нельзя хотя бы иногда занимать позицию народа? Ведь правильно же люди говорят по поводу детей, пишет Мясной. Не понял, что говорят люди по поводу детей, и что они говорят правильно, и почему я сейчас выступаю защитником власти? То есть, если бы власть сказала, условно, мы все деньги забираем у вас и ничего вам не дадим, тогда это было бы логично. Здесь говорят, мы вам за первого будем давать. Я предполагаю, что в какое-то там ближайшее время мне же нужно будет рожать. Ну, почему нет? Захочу же я, да, вот, ребенка. И мне еще там власти эти самые дадут какие-то деньги, там, 400 с чем-то тысяч. Вот плохо это или хорошо? Сказать, что я ради этих 400 тысяч родил ребенка, ну, бред откровеннейший. Но если мне их дадут, я, в общем, не расстроюсь ни разу. Я скажу, очень хорошо, прекрасно. Может быть, еще есть какие-то плюсы, которые мне, бонусы, да, капают по рождению ребенка. Я с удовольствием. Может быть, какие-то скидки на квартиру. Может, что-то какая льготная ипотека где-нибудь. Я с удовольствием, спасибо большое. А почему нет? Почему я должен от этого отказываться? Мне, наоборот, кажется, что это хорошо, да, когда что-то есть. Артемий Лебедев был абсолютно во всех странах мира, у него 10 детей, молодец, везде успел, пишет Кунжот. Это вообще красавчик, вот честно. Вот прям вопросов нет. Вот этот молодец. 10 детей, да, и действительно во всех странах мира был, вообще во всех. Это он молодец. Но это, видимо, другой уже уровень совсем заработка должен быть, вы понимаете, да? То есть, чтобы 10 детей содержать и еще по всем странам проехать. Тут уже о чем-то другом надо говорить. Эти 460 тысяч — это доп. Опция, а не самоцель, пишет Котельники. Да, я с вами абсолютно согласен, но это же классно, когда она есть, какая-то доп. Опция, да? Это же хорошо. Это материнский капитал, матери дают, а мы отцы в пролете, пишет Владимир Бонд. Да ладно, это вы его просто так называете, материнский капитал. Ну, так привыкли. Это, знаете, как закон о защите чувств верующих. Он на самом деле по-другому называется. Вот. И все. А, Лебедев идиот, он детьми не занимается, пишет Андрей. Ну да, отлично. Лебедев идиот. А мы очень умные все и занимаемся своими детьми. А тот не занимается, а он идиот. Лебедев идиот, это хорошо. Почему у нас не как в арабских странах? Там дети рождаются уже богатыми, пишет диджей. Диджей, отвечаю, потому что не во всех арабских странах дети рождаются богатыми. В некоторых арабских странах дети рождаются, во-первых, бедными, во-вторых, во время войны. Вот. Ну, это так, на всякий случай. Вы приводите пример нескольких, так скажем, стран, да и то не всех. И есть некоторые издержки, на которые вы будете не согласны, скажем, ради жизни в этой стране, чтобы ваши дети родились там богатыми. Ну, просто потому что, например, разность культур, восприятия, еще чего-то, и вы не очень сильно захотите, например, жить в этой стране. Если усыновлю ребенка, мне дадут мат-капитал, пишет Константин. Нет, если вы усыновите, вам мат-капитал не дадут, потому что мат-капитал дают по рождению, насколько мне известно. Но вы можете не усыновлять ребенка, а оформить опеку, и тогда вам будут платить деньги. Вы знаете, да, чем отличается опекун от усыновителя? Если ты усыновил ребенка, то ты сам берешь все расходы и на существование ребенка и на дальнейшее его развитие на себя. Если ты опекун, тогда государство предоставляет ребенку недвижимость, во-первых, когда он достигает 18-летнего возраста. Ну и плюс все время выплачивает деньги за то, что вы опекун. И вот на этом как раз некоторые люди не очень хорошие зарабатывали, это правда, они брали очень много детей и с этого имели хорошие такие средства, которые должны были идти, конечно же, на детей, но шли они не на детей, а родители просто тратили их на свое усмотрение, как-то так не очень хорошо. Следующий шаг – раздать премии тем, кто растил детей в 90-х, пишет Смит. Да, этим людям действительно нужно поставить памятники, как мне кажется, прижизненные. Это наши родители в основном, кто растил детей в 90-х. Это страшное время, и если вас родили в 90-х, значит, скорее всего, вы очень желанный ребенок, и будьте рады этому, и вам крупно повезло, если вы родились вот где-то там в конце 80-х, в начале 90-х, в середине 90-х, в конце 90-х. Это значит, что родители ваши очень и очень хотели, чтобы вы у них появились. Вообще, наше поколение — это поколение желанных детей. Поэтому нас мало. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Приветствую вас. Да, Иван, Москва.
Да.
Так, хотел сказать, почему никак не могу связать время и детей, как бы ты вырастаешь там, влюбляешься или, возможно, не влюбляешься, просто начинаешь встречаться, и у вас появляются как бы дети. А дети очень приятно, независимо от денег, мне кажется.
Ну да.
То есть в 90-х тоже люди рожали детей. Во все времена люди рожали детей.
Да.
Неважно, какие-то времена, мне кажется.
Это правда, рожали, да. Просто иногда больше рожают, иногда меньше.
Да, ну, не знаю, как. Я вот вырос. У меня сейчас третий ребенок родился, мне 30. Mm-hmm. И я очень расстроился, конечно, что не 29 мне. Потому что прям чуть-чуть не хватило, чтобы московский еще забрать.
Ну, да.
Так, чисто, слетать отдохнуть с семьей куда-нибудь.
А это что такое? Я просто не понимаю, о чем вы говорите.
Ну, там до 30 лет Москва еще деньжат подкидывает, там, Лужковский или какие-то там. То есть за второго, за первого там полтос, там, за второго 400, за третьего там 100 с лишним москвичам дают.
Да, еще и Москва подкидывает денег.
Ну, это чисто от Москвы, да.
Вот это я прокололся. Но это только до 30 надо было, да?
И я такое сейчас думаю, блин, почувствовал себя прям, знаешь, вот 30. Есть 29, а есть 30. Как бы никакой разницы. Но ты уже старый.
Типа. Да, все, ну, я хочу...
Мужик уже здоровый.
Я хочу с вами поделиться. Но у вас, вон, смотрите, трое, у меня ни одного, да? Вот я дурак абсолютный, значит. Вы молодец.
Ну, просто ни девушки не было. Те, кто у меня вот в универе еще не женился, все стали дальше гулять просто. Ну, не гулять, а просто, ну, вот не женились они в универе.
Ну, да,
сейчас выросли, и уже довольно сложно, ну, как
конечно,
начать
конечно.
Какие-то отношения.
Но дело не в этом. Я вот хочу просто подтвердить... Да, я подтвердить ваши слова хочу, что вот разницы между 29 и 30 никакой, вроде бы. А по ощущениям, да ты уже все. Старик какой. Почему-то. Почему-то непонятно почему. Спасибо большое. А вам 30 ровно сейчас, да?
Да, да.
30.
Стукнуло. Ну, нет, стукнуло летом, но родился.
Да, еще впереди, знаете, такой не очень приятный возраст, 31. Я вам хочу сказать.
Там вообще куча неприятностей. Дети, их водить куда-то. В час дня некому ребенка вести на плавание. Какая-то заморочка. С работы не сбежать, на няню не хватает. Денег вообще нет. Короче, жопа какая-то со всех сторон.
Ладно, не ругайте только. Спасибо большое. 90-е не страшнее нынешнего времени. Просто бандиты перестали убивать и переехали либо на нары, либо во власть. Кому как повезло, пишет Старый Слон. Старый Слон, сразу понятно, что вы, скорее всего, москвич. Вот. И я говорю про 90-е не с точки зрения, что к вам какие-то бандиты пришли в дверь, постучали, еще что-то. Вот, например, к моим родителям никакие бандиты никуда не приходили, потому что они были абсолютно мирные люди, занимались своими мирными делами, и в дележке, да, финансов там и прочего не участвовали. Я говорю о финансовом положении. Я же вспоминаю свое детство, и что у меня было, и я сейчас смотрю даже на своего племянника, который живет, собственно, в сельской местности, да, где живет моя сестра, и я вижу, какие у него игрушки, и какие у меня игрушки были. То есть мне только мечтать можно было о том, что вот у него есть. У меня этого никогда не было. И много-много таких вот разных интересных вещей, которые сегодня себе могут позволить родители, да, даже с невысоким доходом, подарить детям там что-то, чтобы они играли как-то весело. И что мои родители просто не могли себе позволить, потому что это было невозможно технически, просто денег вообще не было. Вообще не было. Вспомните 98-й год. Мои родители как раз из Казахстана в 98-м году переехали в Россию. Страшное дело абсолютно. Полный ноль. Ноль по финансам. 9.30 новости. В Москве, обзор печати, я тут вышел, пообщался с семейными, вот, с Настей Аношко. Настя говорит, я рад за тех, кому буду давать материнский капитал, вот так вот дополнительно. С Ромой Щукиным, он говорит, я всегда говорил, что надо за первое именно давать, потому что проблема в том, чтобы сподвигнуть людей к деторождению, потому что второе, это уже дело техники, когда ты первого родил. Ну, то есть все правильно. Я доверяю Роме, я доверяю Насте. Кому мне еще доверять в этих вопросах? Себе, что ли? Мне точно не стоит. Меня родили в 85-м. Мама рассказывала, как в 90-е она хлеб рассчитывала. Но потом все было окей. Я этого не видел. У меня это было счастливым детством, пишет Владимир. У меня тоже было счастливое детство, хотя, ну, там, скажем, избытка чего-либо не было точно в этом детстве. Я имею в виду материального. Узники Заполярья. Кто будет осваивать российскую Арктику? Таким вопросом задается у нас издание «Аргументы и факты». Я надеюсь, на этот вопрос они находят какой-то ответ, и вы можете посмотреть в материале на их портале, какой же ответ они находят. Музеи ВДНХ будут бесплатно работать до конца 2020 года. Вы можете сходить в музей на ВДНХ, и все это будет бесплатно, и посмотреть. Там что-то было из Политехнического музея, я помню, выставлялись некоторые экспозиции, можно посмотреть, в том числе на атомную бомбу, какая она там, РДС, что-то, один, два, я уж не помню. Но в общем, сходите, посмотрите, если вам интересно. Об этом пишет «Вечерняя Москва», там можно уточнить. Не смыкая газ, «Газпром» и «Новатэк» обеспечили почти половину импорта ЕС. Об этом пишет «Коммерсант». Ну и «Новая газета» разбирается в том, кто же такие вагнеровцы, и зачем они нужны и так далее. Вы можете почитать. 4 балла пробки в Москве, а ведь еще недавно было 5. То есть стало лучше. Вы уже доехали практически все. Ну, не все. А мы идем дальше. +7 373 948 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот Telegram, и мы продолжаем с вами общаться, но мы говорили про детей, мы говорили о материнском капитале, я знаю, что есть люди, которые там... Хотите еще поговорить на эту тему? Я, в общем, могу себе позволить еще говорить на эту тему. Вот. Если вы хотите, то давайте, я просто вижу у вас желание. Алло, здравствуйте.
Добрый день, я как раз там... Та мать, которая родила двоих детей в 90-91 год.
Все, вам сразу, значит, спасибо, поклон в ноги и все такое, да.
Спасибо, спасибо, Алексей. Меня зовут Регина. Угу. И я хочу сказать, что время было настолько сложное. Вы сейчас затронули эту тему, и я немножко в нее окунулась. Угу. Покупали молоко тогда в бутылках стеклянных. И у меня муж, начинающий предприниматель, бегал сдавать эти бутылки, чтобы еще купить какое-то печенье детям. А ночные очереди там свой омский детский мир, чтобы выстоять там за какую-то пару колготок, это, конечно, наверное, не забывается.
Колготки продавались в детском мире?
В детском мире, но надо было ночь стоять, потому что утром то, что привозили, этого, видимо, было так мало, что у меня муж уезжал в ночь выстоять из детского мира, чтобы детям купить колготки. Мне это, знаете, напоминает то время, когда я из семьи военного, когда с мамой в детстве я ходила в книжный магазин, подписные издания, и чтобы не терять очередь, мы там отмечались. Вот такое детство и взросление все в очередях. Но с другой стороны, я хочу сказать, что вот выросли мои дети, им 28 и 29, почти 30 лет, они с огромной благодарностью все это воспринимают, и мне сын говорит: как, ты меня отправляла там вот в какой-то детский клуб, ты платила там 50 рублей за какие-то занятия, это же были огромные деньги, а мы не чувствовали, что было вам так тяжело, мы не чувствовали, как тебе тяжело это давалось. Спасибо тебе огромное. И ты еще сам молодой, и у тебя дети уже взрослые. И они понимают, в общем, какое время тебе досталось в их возрасте.
Ну да.
И это какая-то очень крутая такая обратная связь, и она тебя делает вместе с твоими взрослыми уже детьми, она тебя делает, приравнивая тебя к ним. Ну,
короче говоря, это команда.
Команда. Это даже я хотела сказать друзья, но это гораздо более какое-то объединение.
Секта. В хорошем смысле. Да-да. Я вам так скажу, у меня тоже такая... Спасибо, я поделюсь, просто семейная радость небольшая. Вот у меня мама в гости ко мне приехала, мы как раз выходные вместе проводили. Вот ровно разговоры все об этом. Конечно, мы вспоминаем там какие-то 90-е годы, мое детство, да, как это было, сравниваем какие-то моменты. Я всегда говорю одно и то же своим родителям примерно. Я говорю: я не понимаю, как вы вообще умудрились воспитать там меня, мою сестру в это время. Что, чего вам это стоило, я не знаю. Вот. И когда мне люди говорят, что там вот, сейчас-то, конечно, живется не лучше, чем в 90-е. Ну, я понимаю, что иногда хочется, например, поругать власть, и ну, ругайте сколько угодно, если вам очень сильно хочется, да, но объективно же есть какие-то вещи, которые говорят нам о том, что это ну, совсем неправда, что сейчас, конечно, полегче жить-то. Ну, полегче, ну, существенно полегче жить, особенно в Москве, ну, прям неплохо в Москве прямо жить. Вообще-то, в регионах, я скажу так, все равно люди в натяг. Все равно. Но не все, кто умеет и хочет зарабатывать, тот зарабатывает. Но люди в натяг в регионах. Ну, в Москве, ну, не знаю. Ну, тут, ну, то есть, только если ты же совсем не хочешь работать. Но еще кто может в Москве плохо жить? Приезжие могут в Москве плохо жить. Когда ты приезжаешь и на самую такую ужасную работу, и очень много денег тебе нужно отдавать за недвижимость, да, вот, ну, просто за жилье. Тогда, может быть, из тебя действительно все соки отожмут, и поедешь дальше, да. Ну, точнее, не дальше, а обратно, да, в свой город или в свое село, потому что уже взять с тебя будет нечего. Москва в этом смысле, конечно, такая великая соковыжималка, мы уже об этом говорили. А у вас старая родная, да. А я гуляла с коляской и собирала бутылки, чтобы хлеб купить. Выжили, и все прекрасно, пишет Брюзга. Ничего себе. Бригада, да, еще бригада можно говорить. О госсовете и о диктаторе говорить будем, пишет Эд. Кстати, поразительные вещи, если говорить об изменениях в Конституции, я сам для себя обнаружил. То есть я видел, как люди годами требовали, чтобы была изменена Конституция, и в частности вот эта вот статья про не более двух сроков подряд, и теперь эти же люди говорят, что ага, решили менять Конституцию, а обещали же не менять. То есть я поражен именно тем, что, короче говоря, сначала они этого требовали, а теперь они говорят, зачем вы это делаете. То есть есть, видимо, два типа людей, наверное, три. Первые, которые всем довольны всегда, то есть всем всегда довольны, у них все хорошо, вообще классно, хоть в 90-е, хоть в средневековье, мне кажется, этих людей где-нибудь. Вот если бы они в средневековье, я говорю, все классно, ну, здорово просто. Во время революции бы они сказали, класс. Войны, всегда все хорошо. Вот. Есть люди, у которых всегда все плохо. Даже в раю они бы сидели и говорили: да что ж такое, устал одно и то же, снега нет, там что-нибудь такое. Вот они бы дошли. И есть третий тип людей, которым вообще все равно, они говорят: а, нормально. То есть они такие, ну, понятно. Ага. Вот. Вы описали доноров и вампиров, пишет Сергей С. Что? Есть какие-то вампиры еще у нас? А как вам назначение Мишустина, пишет Евгений Подольский. Евгений, привык оценивать людей по их действиям. Пока мне назначение Мишустина, по-честному, никак, просто потому что я не видел никаких действий на посту премьер-министра. Я отношусь к людям, занимающим определенные должности, как к функции. Если человек функцию свою выполняет исправно, мне все нравится, я доволен. Если человек выполняет свою функцию неисправно, я недоволен, мне не нравится. Все очень просто. Как я оцениваю, исправно ли выполняет человек свою функцию или нет, абсолютно сугубо субъективно. То есть это такая вот вкусовщина. Вот либо мне нравится, либо мне не нравится. Понимаете, да? Вот, например, я же знаю, что мне, вот, например, присоединение Крыма понравилось, но некоторым людям присоединение Крыма очень сильно не понравилось. Поэтому я говорю, о, это было правильно, и это 5. А кто-то говорит, это 2. Да, это 2. И потому что им не понравилось. Мы абсолютно субъективны, поэтому ничего с этим поделать нельзя. Про Мишустина, ну, жду, когда будет сформирован кабинет министров. Я так понимаю, сегодня уже должны быть представлены эти люди, потому что там по закону так положено, насколько мне известно. То есть до завтра это должно быть все уже сделано. Ну, либо там в какой-то крайний срок, сегодня, ну, наверное, завтра. Но, наверное, сегодня должно быть. Я хочу посмотреть, какие будут изменения, кого куда переставят, переставят ли кого-то куда-то. Ну и так далее. Все, что я успел найти по Мишустину в его, ну, так, прежней работе, и те отзывы, которые люди о нем говорят, да, вот что о нем вообще люди говорят, что, как они о нем отзываются? Позитивно. Позитивно говорят, что человек связан с высокими технологиями, в этом разбирается, строгий на работе, но при этом не там, какой-то мстительный, плохой человек, который там готов всех растоптать. Ну, то есть он строго спрашивает. Посмотрим, может быть, нам это и нужно сейчас, чтобы действительно кто-то, разбирающийся в том числе и в технологиях, разбирающийся в big data, так называемых, ну, вот, поработал с нашей экономикой, потому что у нас экономика, конечно, не очень. Я думаю, основная претензия у нас будет к кому? К экономическому блоку и к социальному блоку. Я думаю, что... Я предполагаю, ничего не могу сказать, что, ну, так скажем, силовых министерств ничего не коснется. То есть не только... Ну, смотрите, я думаю, что МИД будет таким же, как он был. Я думаю, что Министерство обороны будет таким же, как оно было. Я могу ошибаться. Это мое субъективное абсолютно мнение, основанное лишь на оценке того, как эти ведомства работают и как работают остальные. Я думаю, что то, что хорошо работает, трогать не надо, а то, что плохо работает, трогать надо и нужно менять. Вот и все. Так, футляр нормально посливал, пишет Адик. Ну, если вы доверяете футляру в этом смысле, то пожалуйста. В этом году будет 120 лет Благовещенской резни, где погибло несколько тысяч мирных китайцев. Планируется ли обсуждать царские преступления на национальной почве, пишет Руслан Соколов. Я ничего такого не планировал делать. Может быть, кто-то будет планировать и будет делать. Так, очень бы хотелось, чтобы Сергей Лавров остался на своей позиции, пишет Евгений Подольский. Я думаю, что это было бы правильно, если бы Сергей Лавров остался на своей позиции, потому что, мне кажется, это один из немногих министров, который действительно всех устраивает и великолепно выполняет свою работу. Я назову двух таких министров, и я думаю, что вы не будете со мной спорить. Это Лавров и Шойгу. Вот. И я бы хотел, чтобы здесь, конечно, было все стабильно так, как есть. Ну, либо какое-то повышение, но какое повышение, я не знаю, куда уж выше. Какие технологии? В налоговой всегда база висит, впрочем, как и везде, пишет Эд. До ФНС Мишустин руководил кадастровой палатой, оценил недвижимость намного дороже рыночной цены, с этой стоимостью берут налоги, пишет Михаил. То есть плохой Мишустин, да? Мутко останется, вот увидите, пишет Григорий СПБ. А он останется на какой позиции, Григорий? То, что Мутко останется, у меня, в общем, практически никаких сомнений нет. Это человек везде и всегда, и оказывается очень талантливый, он может заниматься всем, чем угодно, да, вот, кроме английского языка. Вопрос, на какой позиции? Так, с 90-го по 2000-й четверых внуков помогали дочке с зятем поднимать, бабушкам и дедушкам тоже почет и уважение, вопросительный знак, спрашивает Лина. Конечно. А как же? Вы же не просто дедушка и бабушка, вы папа и мама, мама и папы. Задумайтесь, да, это я у рэпера Гуфа, мама моей мамы, Тамара Константиновна, я у него это вычленил. Помните, такой был рэпер, недавно позвал какого-то депутата драться, а тот сказал, что я с наркоманами не дерусь. И правда, и правда. Никонов и Косачев действительно рассматриваются на замену Лаврову. В скобках Телеграм, Иннокентий Беганский говорит, не очень доверяю телеграмной аналитике, потому что вся телеграмная аналитика порассыпалась по Мишарину абсолютно. Никто никаких данных не дал. Единственное, кто сказал что-то, это вот... ну, это Симоньян была.
Ну, может быть, они, конечно, до этого говорили, но в тот момент, когда назначали, они говорили. Ну, мы опять сейчас мы на круг зашли, зачем нам нужно на круг заходить, да? Давайте мы развернем эту, точнее, свернем эту тему абсолютно. Сейчас будем ждать, какие будут назначения. После этого как-то решать. Ругать или хвалить Мишарина на данный момент я считаю неправильным и ненужным делом. Я хочу, чтобы человек себя как-то проявил и показал на новой должности. Я надеюсь, что это будет положительный сдвиг. Потому что нам другой не нужен, но нам-то по-другому никак, а как еще? Да? Причем-то Мишарин, простите, не Мишарин, Мишустин, конечно. Это много было шуток про то, что якобы это медвежья фамилия, Медведев, Мишустин и Мишарин еще говорили. При том, что ни Мишарин, ни Мишустин это не медвежьи фамилии, но что поделать? Мишустин, конечно. А Мутковщина — это новое явление в истории современной России, пишет Игорь В. Не знаю, Игорь, а вот оказались бы вы на каком-нибудь руководящем посту и пообщались бы лично с Виталием Леонтьевичем, по-моему, да. А вдруг оказалось бы, что очень приятный человек и много знает, и так много знает, что и деть-то его некуда. Вот нет такой работы для него, с которой бы он не справился. А? Может быть такое? Очень хороший человек. Давай, Конора, обсудим гонорар 100 миллионов долларов за бой с Хабибом, пишет шеф-комендор. Ну, давайте. Вы знаете, что Конор Макгрегор тут бился накануне с американцем каким-то там, ковбоем, и недолго этот ковбой продержался, 40 секунд, и теперь Конор Макгрегор говорит, что я хочу бой с Хабибом, отец Хабиба говорит, что Конор Макгрегор абсолютно не интересен как боец Хабибу, и никакого реванша они не хотят, потому что нет никакого смысла с этим Конором биться, да, поэтому ничего нельзя поделать, но красивая, красивая была победа, я посмотрел так коротко, конечно, да, он упрессовал этого американца очень жестко, при том, что они друг другу проявляли какое-то неимоверное уважение, они там трэш-током не занимались вообще, все было по-хорошему, но с другой стороны, я не знаю, вот стоит ли это обсуждать, почему, потому что к нашей жизни это не имеет практически никакого отношения, то есть мы, да, конечно, понимаем, что это где-то происходит, и это развлечение, бои, но как это меняет нашу жизнь? Да никак. Даже если Конор Макгрегор проиграет всем или всех победит, и если даже будет реванш с Хабибом, и, допустим, Конор Макгрегор победит, что это меняет для нас? Ну, ничего. Абсолютно ничего. Поэтому не знаю, насколько эта вся тема действительно нужна. Хоть одно назначение в правительстве не обошлось без вашего восторга и одобрения, пишет Олег. Да как бы вы можете же переслушать все мои программы, вы же их не слушали никогда наверняка, Олег. Вы сейчас вот просто булькнули. Вот. У меня было модно в определенный момент отправлять Медведева в отставку, причем я это делал, наверное, лет 5 подряд. Все время голосовал в эфире, все время отправлял Медведева в отставку. Так у меня ничего не получилось, перестал, надоело, а раз и его отправили в отставку. Медведева без меня, вот понимаете. Наверное, не надо было мне участвовать в этом, и не надо было нагнетать атмосферу. Говорят, что у нас самые ответственные люди и самые большие люди не любят, когда на них давят и под давлением не принимают никаких решений. Поэтому я, исходя из этой логики, решил теперь всех хвалить. Все большие молодцы, никого нельзя убирать, все великолепны, все прекрасные, все занимают те места, которые должны были занять, никого, пожалуйста, не трогайте. Вот. Нет, нет, скажите, не пожалуйста, я требую, чтобы все остались на своих местах, я требую, чтобы на своем месте осталась Скворцова. Требую, и все врачи требуют, вот. не позволим убрать Веронику Игоревну с ее места. Нет, нормально? Нравится вам или нет? Вот, поэтому давайте дальше пойдем. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 925 48 94 8. СМС-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Еще одна такая новость. Губернатор Пермского края сообщил об отсутствии аварийных выходов в отеле «Карамель». Хостел «Карамель», вот где, вы знаете, да, там люди погибли, их затопило кипятком, они не смогли выбраться с цокольного этажа, и он объяснил, что там выхода не было никакого. И говорит, мы, конечно, бережем бизнес от давления, а с другой стороны,
Правила надо выполнять, они не зря установлены. На чем это говорит? Это говорит о том, что, скорее всего, те, кто этот хостел держали, не устроили, вот, так скажем, комнаты так, как они были устроены на цокольном этаже, они, скорее всего, так с них спросят по всей строгости закона. Это первое. Второе, да, кстати, вот это интересная вещь по поводу давления на бизнес, и бизнес же все время рассказывает о давлении на него, что невозможно работать, а при этом вот как конкретно в таком случае не давить? Вот вопрос. Давайте попробуем вот на эту тему порассуждать. Сегодня это на самом деле главная новость. Все-таки пятеро погибших, и, казалось бы, из-за какой-то несуразности, из-за какой-то глупости, да, халатности людей, которые устроили, ну, недолжным образом вот этот свой отель, мини-отель, не мини-отель, а этот хостел. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Меня зовут Григорий.
А, Григорий, да?
Да.
Да, пожалуйста, Григорий, да.
Вы знаете, я хочу сказать, что здесь не Мишустин главный.
А, вы про Мишустина.
Да, главная его жена, она заработала 800 миллионов долларов так легко.
Долларов?
Занимается бизнесом, но каким бизнесом, никто не знает, тайна.
Долларов или рублей?
Рублей, да, почти миллиард долларов.
Так долларов или рублей?
Простите, почти миллиард рублей.
Ну, да.
То есть, если говорить русским языком, премьер-министр у нас ворюга.
Почему?
Он эти деньги украл.
Почему?
Используя свое служебное положение, потому что жена... Непонятно, каким бизнесом заработал такие огромные деньги. Ну, мы же не дураки здесь.
То есть они не понятны. Ну, подождите, вам непонятно, это значит, что это не... Это значит сразу вор, правильно?
Это я говорю про себя. Вы что же здесь все время говорите? Это мое сугубо...
А, ну я понимаю, я понял. То есть вы так... Мнение, понял, да. Вы так
Кстати,
считаете.
Кстати, как и большинство людей в нашей стране.
А это опять же субъективное мнение, что это мнение большинства людей. Это вам так кажется.
А вы считаете, что она заработала все честно?
Вот, я вообще ничего не считаю. Пока нет доказательств, я не могу обвинять человека в чем-либо.
Обоснованным судом доказательств никогда не будет.
Ну, может быть, и не будет. А может быть, и будет. Вон у Люкаев сидит, есть доказательства.
Ну, я понимаю, что вы на должности, и вам нельзя что-то там говорить.
У меня не должность. Просто потому, что если я обвиню какого-то человека в воровстве, я должен буду это доказать в суде. Вам хорошо, вы анонимно звоните, ляпнули и побежали дальше. А мне потом ответить придется. Я буду сидеть с бледным видом и доказывать что-то. Вот понимаете, в чем дело? У нас есть разница, и дело здесь не в должности, а дело здесь в том, что вы можете безответственно заявлять в эфире что-то, а я отвечаю за каждое свое слово. И если я сейчас скажу, что у нас премьер-министр вор, я должен буду это доказать. Если вдруг в определенный момент премьер-министр скажет, что это репутационные потери, и давай-ка вот этот паренек ответит сейчас. А я этого в жизни не докажу. Так скажите мне, пожалуйста, я просто, чтобы вас повеселить и вам сделать приятное, и чтобы ваше впечатление о мире, о России, о премьер-министре совпало с моим, должен что сделать? Поставить себя под удар? Зачем? Скажите мне, пожалуйста. Несите документы, давайте докажем, тогда вопросов нет. А так пока это, как бы вам сказать, трёп. Можно ли заработать в России 40 миллионов в год? Можно. Можно заработать 100? Можно. Бизнес зарабатывает. Есть ли у меня друзья, которые зарабатывают сопоставимые суммы? Есть. А имеют ли они отношение к правительству? Нет. Чем они зарабатывают? Бизнесом. Каким? Разным. Все. Ну, то есть, то, что для вас кажется космической суммой, ну, окей. Ну, вы же не говорите, что, вот смотрите, вот Ургант тот же самый, мы сегодня его обсуждали, да, он зарабатывает большие деньги. Ну, реально, большие деньги зарабатывают. Люди на Первом канале большие деньги зарабатывают. Он вор? Нет, он же заработал. Заработал. Чем? Разными методами. В том числе ведением корпоративов. Они все оформлены у нас по ИП? Ну, в смысле, они проведены как по договору? Переведены деньги на ИП? Или где-то и конвертиком бывало? Наверное, бывало. Доказать я этого не могу. Сказать, что Ургант вор, я не могу. Предположить могу. Все. Ну, у нас звезды, значит, этого эстрады живут, например, в замке. Вот у нас есть Алла Пугачева. Живет в замке. Все по-честному? Все налоги заплачены? Все пучком? Или нет? Я не знаю. Могу предположить, что не все налоги в определенный момент платила Алла Борисовна, например. Но я доказать этого не могу, поэтому обвинить я ее не могу. Значит, я могу лишь предполагать, сидеть, думать здесь вот вместе с вами. Как-то. Я думаю, мне кажется.
Ну, кажется, кажется, ладно, окей. Может дальше казаться. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Доброе утро.
Доброе, да.
Конечно,
да.
Я согласен со слушателем, потому что откуда Мишустин пришел? Mm-hmm. Налоговые службы, как нас обдирают, извините, простых людей. Бизнес, средний, мелкий, а крупный бизнес.
Вас вы обдирают? Знаете, у вас какой бизнес?
У меня, я сельское хозяйство, короче.
Ну, короче, нет у вас никакого бизнеса. Я знаю, я уже вас слышал 150 тысяч раз. А могут и убить, как Доренко, пишет это. То есть Доренко у нас уже убили. Тоже понятно, да, бывают клинические, конечно, случаи у некоторых слушателей. 7373948. Вот что-что, но что Доренко убили, это, конечно, потрясающая информация сейчас до меня дошла. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Что-то люди звонят и отвечают не на поставленный вопрос. Но вопрос же был про бизнес, да, про
проверки. Не хотят.
Хотят
себя проявить просто некоторые люди.
Да, Александр, занимаюсь бизнесом, как-то звонил, да. Эмоционально выступал, было дело. Так, смотрите, по поводу того, что хостел был открыт, но ведь его же проверяли.
Видать, нехорошо проверяли.
На него ведь дали... Да я не думаю, что там были какие-то взятки, просто проверили и сказали, да, окей. Вот. А прорыв трубы, я думаю, что это был прорыв не из-за того, что неправильно был поставлен хостел, а прорыв из-за того, что его проверили не так, и вообще, почему он был на цокольном этаже, а где запасные выходы и все остальное. То есть управляющая компания неправильно сделала ремонт, рванула труба, погибли люди, вот, а ответит сейчас за все вот этот вот владелец бизнеса. То есть тут такая сложная ситуация, тут как бы сложно понять, кто сам прав, кто виноват.
То есть есть и проверяющие органы в том смысле, да?
Ну, естественно, а из них никто не ответит.
Или ответит, опять же, мы не знаем.
Ну, я могу предполагать так же, как и вы
предполагаете. Я тоже предполагаю именно так, как и вы. Вот, я имею в виду, что они не ответят. Ну, не знаю, надо смотреть за этой ситуацией. Но пять человек погибли ни за что, ни про что, просто потому что они за свои деньги решили конкретно в этом здании провести ночь, поспать, отдохнуть и пойти дальше по своим делам. Но теперь они ни по каким своим делам никуда не пойдут. Я думаю, что это нельзя оставлять вот просто так. 10:00, новости. Я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.